Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что это программа «Светлый вечер». Наш гость сегодня – епископ Череповецкий Белозерский Флавиан. Владыка рассказывает, правда, сейчас мы вот еще не дошли так подробно до Череповецкой епархии. Мы говорим про годы служения владыки, тогда священника, отца Максима в Лондоне. Беседы, которые вы проводили, люди, которые на них приходили, это те, кто помнил митрополита Антония, или это в основном новые, которые воцерковлялись, приходили в церковь уже после его кончины?
И те, кто его помнили, его буквально духовные дети приходили, они были, я бы сказал, активистами.
Да, казалось бы, для чего им такие беседы, если они уже внутри церкви, если они уже когда-то проходили через общение с владыкой Антонием?
Вы понимаете, это же были не огласительные беседы, которые проводят, скажем, перед крещением или для людей, желающих воцерковиться. В духовной жизни постоянно требуется какое-то обновление, постоянно требуется общение, чтение. Никто не может сказать, я прочитал раз Евангелие, мне этого достаточно. И всякий раз, когда мы снова открываем Священное Писание, мы что-то открываем для себя новое. И польза, которую мы извлекаем вот из евангельского чтения, она неоценима, и она необходима нам постоянно. Так же, как и телесная пища. Нельзя же сказать, что я наелся,
позавтракал,
да, и в ближайший месяц я есть не буду. Нет. То есть духовная пища, она необходима постоянно. И разумеется, никто глуп совершенно сравнивать было бы меня и владыку Антония, то есть это несопоставимые совершенно величины, но при этом, что пользовался уважением, как я уже сказал, это внимание, которое священник, епископ оказывает прихожанам. Прихожанам, и особенно в Великобритании, за границей, очень важно осознавать, что они не одиноки, что они могут встретиться с себе подобными, с людьми, с которыми можно поделиться своими проблемами, задать вопрос, получить ответ на этот вопрос, просто пообщаться. Вот очень важно внимание, которое оказывает священник и церковь, оказывает прихожанам, чтобы прихожане не чувствовали себя брошенными, чтобы прихожане не воспринимали церковь как только место, куда они пришли, чтобы... Очень такое страшное, на мой взгляд, слово и восприятие, когда говорят, вот свои духовные потребности как бы я выполнил, исполнил.
Понятно, что это не супермаркет.
Да, да, да. И вот, значит, и пошел домой. И совершенно... Нет, это совершенно превратное восприятие церкви и христианства вообще. Так вот, важно было очень внимание. Это был очень такой важный, необходимый момент. И с благодарностью я до сих пор получаю благодарный отклик от всех тех, кто посещал вот эти вот четверговые беседы в Лондоне тогда.
А вы служили только в Лондоне или у вас...
Помимо служения в Лондоне, владыка Елисей направлял меня служить и в Манчестер, в ставропиальный приход. Но это были такие
разъездные,
да, то есть постоянно я находился в Лондоне, а выезжал, открывались тогда приходы, и в моей биографии, если вы читали...
Ну да, Кингстон-апон-Халл.
Да, и в других каких-то городках, где надо было организовывать приход, приходскую жизнь, я вот эти послушания исполнял.
Возникал запрос на появление прихода?
Да, возникал запрос.
Там уже количество русскоязычных или, по крайней мере, верующих в Русской Православной Церкви, да, причисляющихся Русской Православной Церкви, было достаточно для создания прихода?
Да,
сколько людей необходимо для того, чтобы было открыть приход?
Ну, такого определенного количества как бы нет. Вот я, если брать Кингстон, то там около 20 семей собралось на тот момент, и они пожелали, чтобы вот, значит, сделали запрос в Лондон, в Сурскую епархию, чтобы там был открыт приход. Это то, что он называл владыка Антоний евхаристическими общинами. Понятно, что такой приход не в состоянии, скажем, содержать постоянного священника, но это община, которая может договориться, скажем, с англиканской или католической церковью для того, чтобы арендовать раз в неделю или раз в две недели, арендовать церковь или какое-то помещение, часто без всякой даже платы, просто по личной договоренности, и приглашать священника, чтобы из Лондона, где в соборе многоклирный приход, чтобы приезжал священник, проводил литургию, богослужение необходимое, и исповедовал, причащал, крестил, если надо. То есть вот обычно эти приходы вот действовали именно таким образом. То есть это не в нашем понимании, да, приход, безусловно, когда приезжает батюшка с семьей, начинает жить с приходом.
Это очень хорошая форма, как мне, опять же, кажется, она очень удачная для таких стран.
Совершенно верно,
стран.
Да.
Частый гость когда-то, сейчас он, правда, служит в Стамбуле, отец Георгий Сергеев, который служил в Канаде по линию ВЦС долгие годы, он рассказывал, часто приходя, про вот этот свой опыт как раз вот таких постоянных перемещений. А с вами, я не знаю, служил ли тогда или не служил, но к нам приходит тоже раз в несколько месяцев, приезжая, будучи в Москве, отец Георгий Завершинский, благочинный Шотландии, конечно, Северной Ирландии, Сурской епархии, да, который говорит, что его жизнь проходит в основном в перелетах и разъездах, поскольку приходы, такие общины евхаристические, да, видимо, это одно и то же как раз, они находятся совершенно в разных местах.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть вот, ну, это форма, которая прижилась и которая жизнь показала, что вот подобная форма приходской жизни, она, так сказать, удобна для всех и, в общем-то, является... Причем, что эти люди часто собираются и в отсутствие священника прочитать акафист, вместе помолиться, все это. И что сейчас я вижу, я общаюсь с владыкой Матфеем, сейчас в таких общинах возникают уже взрослые люди, состоявшиеся, семейные, кто получает духовное образование и принимает священный сан. И без отрыва от обычной своей светской работы. И начинает служить, окормлять вот подобные общины. Это очень, на мой взгляд, хорошая практика, которая может быть приемлема и для России.
Особенно в отдаленных приходах.
Да, совершенно верно. Став архиереем в Череповецкой епархии, я столкнулся с такой проблемой, когда небольшие деревеньки, небольшие села, поселения не в состоянии иметь постоянного священника. И более того, я скажу, что оживают такие поселения часто летом. С весны до осени они оживают, люди приезжают, а на зиму даже пожилые люди переселяются в город. Потому что тяжело, не все поселки газифицированы, приходится топить дровами.
Это как раз, видимо, немалая проблема в Вологодской области.
Да, и вот подобного рода практика, когда из своей среды благочестивый прихожанин получает духовное образование и становится священником, такая практика, она, на мой взгляд, дело будущего и в России.
Но и плюс ко всему, ведь сейчас мы столкнулись с такой проблемой, как мне кажется, вам вот, наверное, в Вологодской области, где это действительно заметно виднее, чем нам из Москвы, но когда в 90-е годы еще относительно живых селах возникали приходы, был соответствующий запрос, туда епископ направлял священника, возможно, тот же или его преемник, прослужив там 15 лет, просто столкнулся с тем, что старое поколение ушло, новое поколение, но либо живет, как вы говорите, летом на дачах, либо время от времени наезжает. Но храм уже не наполняется даже по сравнению с тем, как он мог наполняться в 90-е годы, в начале 2000-х. И вот этому священнику уже тоже надо как-то питаться, от чего-то жить. Вот от храма он практически не может. И это способ ему как-то, видимо, может быть, какую-то светскую работу
Да, я не могу говорить, да, не могу говорить о, скажем, подмосковной практике, я ее, может быть, не так хорошо знаю, но я скажу немножко другую вещь, с чем я столкнулся именно на Вологодчине, что там, где есть храм, то село, где есть священник и где духовная жизнь, где совершается богослужение, литургия, такое село не умирает. Из такого села не уезжают люди. Я не знаю, чем это объяснить. Полагаю, что здесь объяснение за рамками наших каких-то
человеческих
представлений. Вот я склонен так думать. Каждый может сказать и ответить на этот вопрос сам для себя. Но такое село, я вот могу пример привести Сазоново, например, у нас. Да, это большое село, это не маленькая деревенька. Там был храм, открыт еще в 90-е годы, потом открылся храм в районном центре, в Чагоде, и священник оказался в районном центре, а там не было постоянного священника, он совмещал служение и там, хотя в Сазоново был достаточно хороший приход, и был стекольный завод, который постепенно стал хереть, закрылся. И я направил туда священника постоянно, священник туда переехал с матушкой, с детьми. И село это ожило, завод открылся снова, может быть, совпадение, но во всяком случае храм был только отреставрирован не полностью, сейчас отреставрирован оказался полностью, и летняя часть храма на севере России, знаете, что храмы имеют зимнюю и летнюю часть. Конечно. Вот зимняя была отремонтирована, летнюю думали вообще заколотить и оставить ее без даже не думали восстанавливать. А тут и нашлись люди, кто восстановил и летнюю часть храма, и вот богослужение мы совершаем уже в просторном, светлом храме, а не в трапезной части, где располагаются зимние пределы. Помимо того, в соседних деревнях этот священник стал открывать новые приходы и уже просит, чтобы еще туда священник второго направить.
Но это какая-то идеальная ситуация.
Эта ситуация, на мой взгляд, она реальная. Реальная в каком смысле? Что если в храме совершается богослужение, храм живой. Если в селе есть живой храм, то будет живое село. Вот в этом я совершенно уверен, и меня трудно разубедить. Разумеется, с трудностями все сталкиваются на всех уровнях, но Господь дает силы, чтобы преодолеть эти трудности, и Господь дает силы и возможность возродить село. И мое, может быть, такое идеалистическое, кто скажет, воззрение, что возродить деревню, русскую деревню, можно только, и начинать нужно только с возрождения храмов и восстановления полноценной новобогослужебной жизни в этих селах. Когда будет храм, будет церковь, это будет место притяжения. Пример могу другой привести, что там, где есть храм, в этих селах не закрываются школы, а школы начинают действовать, потому что священник, его матушка своим личным примером вдохновляют и преподавателей, и всех тех, кто там живет. Это, разумеется, это подвижническое служение, но это служение приносит свои плоды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио епископ Череповецкий Белозерский Флавиан. После Лондона было какое-то внутреннее парадоксальное ощущение такого перемещения в русскую глубинку на русский север?
Нет, совершенно.
Какая-то такая бытовая составляющая плюс комфортная среда. Хотя вот тут очень сложный вопрос. Я знаю достаточно людей, которых русский север – это максимально комфортное условие. У меня друзья переехали, будучи абсолютно московскими жителями, а при этом бизнесменами, такими уверенными, успешными. А здесь, в Москве, они просто переехали жить еще дальше, уже вглубь Архангельской области. И для них русский север – это максимально комфортное место, комфортнее, чем центр Москвы.
Ну, во-первых, священнослужитель, на мой взгляд, не ищет комфорта. Здесь, куда призывает Господь служить, там можно устроить, наладить себе быт необходимый. Поэтому здесь речь-то о комфорте никаком не идет. Я считаю, что там, где служба, там, где церковь, там, где возможность совершить литургию, там священнику и комфортно. Некомфортно, если такой возможности нет. Некомфортно, если нет возможности проповедовать. Некомфортно, если оказываешься в среде, которая каким-то образом не дает тебе исполнить тот долг, которому призвал тебя Господь. И то даже в таких сложных и стесненных обстоятельствах появляются силы к тому, чтобы эти обстоятельства преодолеть.
Но с точки зрения литургии, казалось бы, внешне ничего сложного нет, даже если нет здания, но вот есть у тебя антиминс, его епископ подписал, выдал, ты можешь выделить какое-то пространство в доме и там совершить богослужение, просто непонятно, когда никого нет вокруг. Как это сделать?
Что касается моего служения, то как бы вокруг люди всегда есть.
У вас, да, безусловно. Да, вот когда у священника, который где-то в отдаленной части вашей епархии служит.
Я не думаю, что епископ, и я, или кто-либо другой, направит священника там, где уж совсем никого нет.
Пример вот тот, который я привел, с которым вы могли столкнуться, приехав туда, что когда-то этот священник служил в селе, где еще доживали свой век старики, которые кому-то не хотелось уезжать, кому-то было некуда уезжать. Но они ушли, а теперь это село оживает только в летние месяцы.
Ну, так и есть. Каждый священник, служащий в городе Череповце, имеет, я скажу, почти каждый, да, 80% священников, служащих в Череповце, имеют помимо своего постоянного места служения, имеют еще приходы, куда они выезжают в летний, в основном, период. Зимой это бывает, может быть, раз в месяц, или два раза в месяц, а в летний период
каждую неделю
выезжают для совершения богослужений. То есть вот это самая такая оптимальная, на мой взгляд, мера, которая позволяет окормлять вот такие вот приходы, которые, как я уже сказал, оживают летом. Так что я считаю...
Много
что...
ездите по епархии?
Да, получается, что по епархии я люблю служить именно вот по районным центрам. Всегда видишь радость в глазах прихожан, что встречают тебя в том же Белозерске. Потом очень приятно служить в древних городах, в таком, как Белозерск, когда понимаешь, что вот храм, в котором ты служишь, был построен во времена Иоанна Грозного.
Да, это ни с чем не сравнимое
ощущение, когда иконостас начала 17 века в неизменном виде. То есть все вот это вот, разумеется, это уникальный опыт, уникальная возможность, за которую я очень благодарен Богу.
Я очень хорошо помню ощущения свои, когда удалось побывать на службе в Каргополе, в соборе, где до этого много десятилетий никто не служил. Это было первое богослужение, архиерейская служба. Mm-hmm. Понятно, что собор, он как был, так и остается в ведении музея очень хорошо, потому что музей может это все сохранить, но когда есть возможность еще и послужить, пускай иногда, пускай редко, но вот это свое ощущение я очень хорошо помню, когда деревянные иконостасы, строгие северные иконы, пустые белые стены.
Да, и, кстати, здесь хорошую тему затронули. На Вологодчине сложилось очень здоровое отношение между музейным объединением, музеем и церковью. То есть большинство директоров музеев верующие люди, относятся очень с большим почтением к церкви, и, в общем-то, вот такая вот здоровая атмосфера.
Ну и обратная ситуация, соответственно тоже.
Конечно, да.
Да, это здорово, потому что у нас, к сожалению, за последние там полтора десятилетия мы встречали разные примеры.
То есть никаких конфликтов и какого-то... Мы прекрасно встречаемся вместе и прекрасно понимаем, что мы делаем одно общее дело, просто каждый каждый со своей стороны, и каждый по своему призванию, но у нас нет никакого противоречия, нет никакого конфликта, и поэтому вот в, на Вологодчине в этом плане Господь миловал, и у нас очень, очень хорошие отношения и с музеем, и с властями вообще.
Что бы вам, как архиерею, больше всего хотелось сделать в Череповецкой епархии? Вот то, может быть, чего пока нет, но что вы за 5 лет сумели осознать, что крайне необходимо?
Крайне необходимо, во-первых, что делается, и в эти 5 лет уже сделано, это открытие больше приходов в самом городе Череповце. Как я уже сказал, что город новый, динамично развивающийся, постоянно строятся новые дома, возникают новые районы, и вот церковное строительство не должно отставать. Открываются новые приходы, соответственно, и у нас сейчас несколько храмов уже освящено, готовится к освящению еще 2 храма, большие даже храмовые комплексы, я бы сказал, которые бы не только были местом богослужения, но и местом молодежной работы, духовного образования, социального служения. Вот подобного рода проекты реализуются, но хотелось бы больше для Череповца. Это вот первое, что я могу отметить.
А сколько не хватает церкви, вот как вам кажется сейчас?
Ну, я полагаю...
Сколько их всего и сколько бы в идеале должно было появиться?
Сейчас действует в Череповце 11 приходов. Это я все беру храмы.
Это не так много, действительно.
Это не так много для большого города.
Почти полгода.
Да, вот сейчас готовится к освящению еще 2. 2 находятся в состоянии строящимся. И необходимо, конечно, еще бы столько же. Я думаю, что это дело будущего. И такой вот прирост идет. И второе, что я, на что уже что-то много, достаточно сделано в этом направлении, это возрождение монашества. Север всегда славился своими монастырями. Мы именуем монастыри Вологодчины Северной Фиваидой.
В традиции, да.
В традиции, да, как Фиваида Египетская, которая была населена монахами. К сожалению, на момент образования Череповецкой епархии 5 лет назад на ее территории не действовало ни одного монастыря.
То есть вы приехали, и монастыря не было?
Не было ни одного монастыря, ни одного монаха.
Да, но у вас практически сразу, я помню, появился монастырь.
Да, и милостью Божьей, да, был открыт спустя, конечно, какое-то время, потому что не было ни монашествующих, никого, был открыт сначала женский монастырь, Новолеушинский монастырь, в непосредственной близости к затопленному Рыбинским водохранилищем Леушинскому монастырю,
да, знаменитый,
который был основан преснопамятной игуменей Таисией Солоповой.
Да.
Возник Новолеушинский монастырь в селе Мякса, это в 35 километрах от Череповца, а затем, вот в прошлом, получается, году, да, уже в прошлом году, был открыт мужской монастырь в Кадуйском районе, монастырь преподобного Филиппа Арабского, Свято-Троицкий, Красноборский и Филипп Арабский мужской монастырь.
Отец Иов, да?
Отец Иов игумен, да, а в Новолеушинском монастыре игумене Кирилла.
И пока 2 монастыря.
Пока 2, и я надеюсь, что вот в конце декабря Синод благословит открытие еще одного монастыря. Это в Чагодощинском районе Ефросино-Синоизерская Троице-Благовещенская пустынь, где уже началась монашеская жизнь, уже была комиссия из отдела монашеского из Москвы, и, в общем-то, они дали добро на открытие там 3-го монастыря.
А много ли руин или монастырей, которые заняты какими-то другими организациями сейчас на территории епархии, или их больше нет?
Нет, есть, и восстанавливается и Родионо-Елозерская пустынь, очень в красивом месте, в Белозерском районе, и я надеюсь, что там тоже придет время, когда будет открыт монастырь. Сейчас открыто архиерейское подворье недалеко от Череповца в Парфеново. Это последняя обитель, которая была, и последний храм, который построила построила преснопамятная игуменья Таисия Солопова, храм в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Огромный храм, он был освящен в 17-м году, получается.
Как раз вот-вот-вот.
Да. То есть вот,
ну и вскоре закрыт, к сожалению.
Да, и вскоре закрыт. Матушка представилась в 15-м году, но вот она начала, дала деньги на строительство этого храма и открытие. И вот там сейчас архиерейское подворье, потом я надеюсь, что там тоже можно будет организовать монашескую общину. Есть монастырь, который занимает сейчас тюрьма для пожизненно заключенных.
Чем тоже Север, к сожалению, славится.
Да, да, да. Это Кирилло-Новоезерский монастырь. Сейчас идет, ставился вопрос, но это не такой скорый процесс.
Это, конечно,
да,
это понятно.
То есть там, там нужны необходимые условия для того, чтобы переселить вот тех, кто там находится. Это все не так скоро. Но работа ведется, и самое главное, что есть люди, которые желают посвятить себя монашескому служению. И женщины, и мужчины приходят к Богу, приходят к осознанию того, что монашеский путь, он благодатный путь, и принимают постриги. И сейчас у нас в Череповце около 30 монашествующих, и мужчин, и женщин. То есть, если 5 лет назад не было ни одного, то сейчас у нас 30 человек, монахов, и будет уже, я надеюсь, к концу года 3 монастыря.
Спасибо вам большое за эту беседу. Приходите к нам всегда.
Ага, да, уже. Как быстро время прошло.
Да, час, вот так час пролетел. Да. Спасибо, приходите к нам, владыка.
Спасибо, Господи, благодарю.
Напомню, что сегодня в гостях у нас был епископ Череповецкий Белозерский Флавиан и Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч.
Спасибо, Алексей.
Светлый вечер. На радио «Вера».